Во-первых, главный злодей не считает себя плохим. Это очень хорошо для фильма. Как только они начнут сраться внутри себя в мирной обстановке, все, это уже небоеспособный коллектив.
Накал того, что он обычно несет в сольных фильмах, он гораздо острее, чем тут.
Полным залпом атомной подводной лодки я бы туда отработал, чисто на всякий случай.
У нас вон эта периодически трансформаторная будка накернется, вот там молнии гораздо лучше, чем вот Тора вашего бесполезного.
Там, возможно, каким-нибудь негром пожертвовать, потому что неграм привычно жертвовать американского кинематографа. А они говнюки. Они многое могут, но они просирают все свои возможности. Как говорил профессор Преображенский, чисто звериные, они стоят на низшей фазе развития.
Ну как?
Никак. Ответ – херня.
Дайте еще денег. Дайте еще денег. Мне нужны деньги. 2 миллиарда – это минимум.
И вот этот бред нам преподносят в качестве глубокого философского смысла.
Ну, это не уровень. Это не уровень, понимаешь, это может быть интересно в 9 лет. Все эти дурацкие помои, которыми пичкают людей, особенно маленьких людей, они неминуемо дадут всходы. Вот надо было дальше немножко пойти. А они пошли туда, куда ходят фашисты обычные.
Я потом бы пошел бы, скорее всего, взял бы служебный табельный револьвер и выстрелил себе в голову.
Вот, после чего я бы тебя застрелил обязательно.
Тут... Я лучше доктора Стрэнджа. Гораздо. И все всегда чему-то служит и имеет последствия.
Добрый день, Клим Александрович.
Привет. У меня опять режим ограниченной функциональности. Обновление скачиваю для руки.
Ну, это тебе не помешает рассказать нам еще про одну войну?
Правильно? Нет. Не помешает.
Про самую главную войну в этом году.
Войну без конечностей?
Да, так точно. Что ты можешь сказать?
Ну, много могу сказать. Первое. Это, если не самый дурацкий фильм из тех, которые были сняты в этом году, то совершенно точно самый дурацкий фильм в этом году про супергероев. А может быть, даже не в этом. Ой, ой, Дементий, спасибо за чай. Это прям так по-домашнему. Вот. В СССР такой херни не снимали. А на загнивающем Западе теперь такую фигню снимают в промышленных масштабах. Потому что война без конечностей, на мой взгляд, она подхватила флаг тупизны у нового издания «Звездных войн». Они и первые-то были, не бог весть, какого интеллектуального уровня, а вот новая эта диснеевская дрянь – это просто такая тупость, что вот лет после 9 я бы такое смотреть уже не смог. А «Мстители» новые еще тупее.
Но народу нравится?
Это говорит о народе. Такой народ, значит, понимаешь? Сколько там? 2 миллиарда занесли?
Да.
Это если примерно в среднем поделить там на 300 рублей, это сколько же народу его посмотрело, эту как гадость эту?
Ну, кто-то по несколько раз ходил.
Ну, хорошо, давай поделим на 500 для ровного счета. Ну, в среднем 500 рублей каждый занес из смотревших. Сколько это получится? Мне вот не посчитать так просто. Это значит, что все эти люди, ну, может, не все, но большинство из них, особенно которые ходили по несколько раз, очень неумные люди. Потому что от такого фильма даже у меня IQ упал на неделю.
Откуда такое разочарование?
Первое.
А предыдущие фильмы тебе нравятся?
Вот я и говорю, как раз это вот первое, о чем хотел сказать. В целом, я вообще к самой идее супергероев, в том числе и марвеловских, не испытываю никакого омерзения. То есть, в общем, идея в виде, ну, допустим, какого-то интеллектуального эксперимента. Вот, а что будет, если у чувака из рук будет выплескиваться концентрированная сперма? Или, скажем, паутинные нити? Или чувак вообще сможет летать и пробивать головой стены, как известный еврейский герой Зуперман? Вот что будет, если будет такое? Вот такой интеллектуальный опыт, в принципе, он имеет право на существование, и мне интересно, бывает интересно следить за последствиями оного интеллектуального опыта. Вот такое допущение. Есть у нас Супермен. Что будет дальше? Если режиссер приличный, то из этого может получиться приличная история весьма. Если неприличный, то она будет дурацкая.
А можно пример приличный?
Ну, например, был очень смешной, он, конечно, нифига не умный, но очень смешной и занятный фильм с некой моралью, вообще отличный от нуля, что важно. Это первый «Железный человек», Зулизна Людина, он же Желчел, какого там, 2008 или 2009 года, в общем, старенький уже, с Дауни-младшим. Повторюсь, он не высокоинтеллектуальное развлечение. Это не «Седьмая печать» Ингмара Бергмана отнюдь. Это и не «Розенкранц» и «Гильдерштерн мертвы». Это вот «Зулизна Людина». Значит, дегенерат, пьяница, алкоголик, почему-то гениальный изобретатель, ну, допустим, Тони Старк-младший попадает в плен к моджахедам. Попутно выясняется, что моджахеды воюют тем оружием, которое делает его корпорация. Ну, понятно, его там заставляют сделать некую ракету Иерихон. Он вместо того, чтобы сделать ракету Иерихон, строит себе из чугуни реактивные доспехи и сбегает с плена. Попутно погибает его подельник по плену, местный афганский интеллигент. И это некоторым образом перерождает Тони Старка во всей его жизни, и он начинает пытаться причинять добро и наносить пользу. Повторяюсь, снято неплохо. Куча мемов там, где стоит Дауни, так это в костюме таком, сзади взрывы, и там то чувство, когда ты. Вот, да, это я как раз создал усилием мысли в себе такой вот. Вот отличный, на мой взгляд, фильм с ненавязчивой моралью. Тем не менее, для детей полезный и снят неплохо, и история без каких-то таких очень грубых сюжетных дыр, натяжек.
Там еще Большой Лебовский.
Да, конечно, там Большой Лебовский играет мерзавца главного, очень хорошо. О, очень хорошо. Мне в свое время Желчел понравился, и до сих пор некие цитаты из него использую, особенно когда мы едем со страйкбола большой или на страйкбол большой колонной автомобилей. Когда кто-то пытается сесть со мной, я говорю: погоди, погоди, это круто мобиль, а отстой мобиль там. Что-нибудь в этом роде.
Так.
Так вот, я, короче говоря, не имею ничего против самой идеи супергеройства. Более того, некоторые фильмы мне вполне нравятся. И вот герои некоторых фильмов, которые мне в том числе нравятся, оказываются вместе внутри какого-то невообразимого, дурацкого какого-то нагромождения нелепиц, несуразностей, какой-то натужной, очень натужной морали, дурацких диалогов, написанных под воздействием каких-то, видимо, очень сильных седативных средств, там не кокаина, как положено, хорошего, да, чтобы бодро и весело писалось, а каких-то седатиков мощных, какой-то там дезоморфин, вот хмурого там приняли, понимаешь, и там что-то из подсознания они выдали такое, что просто слушаешь, думаешь, господи, кто это писал? Вот. Кроме того, конечно, это обидно, что у такой мощный задел художников, аниматоров, там 3D всех этих аниматоров, художников-постановщиков, там, ну, видно, что старались, куча красивых артов, эпические какие-то картины, какие-то немыслимые мощности компьютеров, при помощи которых можно было бы отправить человека на Марс и обратно вернуть еще году в 65-м, там, 68-м. Вот все это было потрачено на то, чтобы обслужить абсолютно бессильный, очень слабо написанный, неинтересный сценарий. Вот, вот это я все увидев, понял, что мне это все категорически не нравится. И третье, что мне не нравится, категорически, это нет, не философское наполнение фильма, а попытка философского наполнения фильма, потому что, повторяюсь, философия там была рождена при помощи очень сильных седативных препаратов. Ну, по крайней мере, перед транслированным на экран она была, вот, видимо, так, без участия хорошего, качественного колумбийского кокаина. Видимо, у них там с поставками проблемы. Отсюда такие сложности в съемках фильмов.
Так, ну, перейдем тогда к конкретике.
Давай.
Неужели не смешно, не интригующе, не интересно?
По поводу смешно, начнем по порядку. Я, возможно, к 40 годам стал несколько требователен к юморку. Но когда самая смешная шутка за весь фильм, это когда там постаревший и волосатый Волан-де-Морт, пытавший Шерлока Холмса у себя в звездолете, сказал, что вы даже не представляете себе моей мощи, уж вы собрались драться, а Железный Человек ему говорит, зато Спайдерман смотрел много кино, простреливает переборку, и он так выносит в открытый космос.
Отсылка к Чужому.
Я догадался, что это отсылка к Чужому, спасибо. Если это самая смешная шутка за весь фильм, а она реально самая смешная, я бы сказал, она единственная, над которой хотя бы улыбнуться можно. Все остальное – это вообще что? Там, когда этот самый из «Стражей Галактики», это здоровый такой татуированный упырь…
Дракс.
Точно, Дракс. Когда они находят Тора, который болтается как гивно, гивно в проруби в открытом космосе, они его притаскивают на корабль, и этот их капитан, как его там…
Звездный Лорд.
Да, Стар-Лорд, он говорит, что «это что за чувак?», а Дракс говорит, «это не чувак». Это здоровенный мужик с мускулами. Вот.
Забавная сцена.
Нет, ну если кто-то думает, что это реально смешно.
Ну, конечно, смешно. Это же воспринимается характер персонажей.
Так а что, и так не понял, что этот самый болван? Или я замер, я стою, меня не видно. При этом жрет какую-то печеньку. Опять же, Дракс. Все так на него смотрят, но его видно. И такие все, тебя видно, нет, меня не видно. Нет, это что, вы думаете, что это шутка?
Ну, у него с юмором проблемы.
Это у сценариста с юмором проблемы. Ты смотрел «Большого Лебовского», например? Смотрел. Уверен. Вот там с юмором все в порядке. Шутить нужно уметь. Я, конечно, понимаю, что шутки данного фильма рассчитаны на вполне определенный возрастно-интеллектуальный контингент. Очень невысокий, где-то в районе 12-13 лет. Вот. Но, тем не менее, вы понимаете, что шутка должна быть необычной. Шутка, это закон такой, должна создавать некий парадокс, смысловой ли, ситуационный ли, этимологический ли. Вот, например, очень типичная, характерная и довольно смешная подростковая шутка. Причем она именно что подростковая, именно что-то с контингента 10-13 лет. В каюте отдыхает Садко, богатый гость, гандоты надувает и хлопает о гвоздь. Вот это дурацкая, но довольно смешная шутка, потому что в ней есть что? Парадокс. Потому что, знаешь, отдыхающего Садко, ты себе просто сразу представляешь, который лежит в каюте, ему нечего делать, он расслабляется, набирается сил перед новыми подвигами. Для чего? Он надувает презервативы и хлопает о гвоздь. Вот это, да, это дурь полная. Но это смешно, хотя, конечно, повторюсь, это не тонкий английский юмор, например, которым был славен Гилберт Кит Честертон, но это окей, не тот жанр. А тут шутки просто не смешные, вот в чем дело. Они не смешные, самое главное тем, что там не хватает только дурацкого закадрового смеха и аплодисментов, как в дешевых сериалах. То есть, внимание, сейчас мы будем шутить, сейчас будет смешно, вот, смешно. Все, мы пошутили. Так шутки не строятся. Это не смешно. Если сценарист не понимает, как сделать шутку смешной и как сделать так, чтобы не нужно было акцентировать на этом внимание, что мы шутим, значит, сценарист просто профессионально непригодный. Ну, по крайней мере, в деле формирования шуток. А мне кажется, что отсутствие чувства юмора или вот такой юмор – это яркий индикатор конкретного состояния интеллекта. Это очень крепко связано друг с другом.
Ну вот, а разве тот же Железный Человек, которого ты похвалил, он, по-моему, здесь абсолютно так же шутит, как и шутил в том фильме, который тебе понравился. То есть он стоит, считает всех за, ну не то чтобы за дебилов, но себя явно умнее всех остальных. Когда сталкивается с Доктором Стрэнджем, который тоже вроде считает себя умным человеком, там постоянно вот этот конфликт.
Это отдельная история про конфликт, она, опять же повторюсь, там, что мне очень не понравилось конкретно, приятного мне персонажа Железного Человека прописали там гораздо хуже, чем он был в первом фильме, просто в разы.
Ну, там... Тут, наверное, подразумевается, что мы уже сильно знаем его. Он и в сольных фильмах троих был.
Не, ну я к тому, что накал того, что он обычно несет в сольных фильмах, он гораздо острее, чем тут. Тут из него сделали какого-то.
Ну, потому что он там центральный персонаж,
а ты. Нет, нет, я не говорю, что он не центральный. Просто он не тот персонаж. Он не центральный, а он другой просто. Это человек в костюме Тони Старка с его бородой. Все. Ну, это не Тони Старк. Потому что Тони Старк так себя не ведет, не говорит.
А что ничего противоречит подобного. Его поведению?
Понимаешь, Тони Старк, например, это только про одного его, можно сказать. Он, конечно, да, он ужасный эгоист. Ужасный эгоист просто. Это, ну, такая важная черта его характера. Он, да, он эгоист. Он думает только о себе. Он ни хрена людей в упор вокруг себя не замечает. То есть, совсем. Но Тони Старк в первом фильме, что очень ярко было видно, когда дело дошло до реального дела, вот когда в самом деле нужно было спасать людей где-то там в Афганистане, по-моему, в городке, куда там это, тамошняя эта Аль-Каида пришла.
Ну, где он танк разворотил.
Когда он разворотил танк и первый раз испытывал свой костюмчик шикарный. Шикарный.
Так.
Вот. Он же сразу бросается спасать людей тут же. А тут, в этом фильме...
Тут аналогичная ситуация.
В этом фильме он занимается в основном тем, в первую очередь, это в первую очередь, что он срётся с коллегами. Он непрерывно срётся с коллегами. Впрочем, это ему ни одному упрёк, они все занимаются друг с другом на протяжении всего фильма тем, что меряются известными первичными половыми признаками. Непрерывно, каждый с каждым, во всех сочетаниях, которые только могут быть. А самое главное, этот Капитан Америка, у всех истерика, и черномазый и подручный Тони Старка, они срутся с непосредственным начальством из НАТО, которое просто у них там в виде голограммы присутствует. Парни, у вас угроза такого размера, что это трындец, вы одни не вывезете. И что характерно, по фильму и не вывезли. Зачем вы послали всю армию США и все ее спецслужбы, кстати говоря, мощнейшие в мире, лесом, чтобы драться с, мало того, что самым опасным ублюдком во вселенной, так еще и усиленным целой армией непонятных монстров на космических кораблях в десятером, в двадцатером, сколько их там? Это же дурость. Это четвертое, что мне в фильме не понравилось. Все поступки главных и не очень главных героев, а равно как их мотивации. Как говорил профессор Преображенский, чисто звериные, они стоят на низшей фазе развития, понимаешь, представляя из себя слабое в умственном отношении существо. Эти слабые в умственном отношении существа имеют наглость давать нам советы космического масштаба и космической же глупости о том, как спасти Вселенную. Вот. А сами третьего дня наелись зубного порошку. Это вот это просто трындец, как тебе не понравилось.
Ну почему они не доверяют официальным властям? У этого есть предыстория в предыдущих фильмах. Непосредственно в гражданской войне. Потому что Капитан Америка, он вне закона. И там скорее начальство посылает это друг Железного Человека.
Ну, я и говорю, подручный, да, он их там это ресетнул их всех.
Да. И стал общаться с капитаном. Ну а капитан уже все оборвал связи. Он не солдат, так сказать.
И чего? Они что, не понимают, что происходит? Вот я, например, после прошлого фильма понял, что с этим ублюдком, ну, если бы он такой в самом деле был, было бы довольно опасно вступать в конфликт. Тем более еще опаснее было бы, если бы он сам решил вступить с собой в конфликт. Ну, этот огромный упырь-то, Танос, да, 4-5-метровый. Тем более, у него там какое-то войско с собой, какой-то там темный орден, который состоит тоже из гнуснейших типов вообще. То есть, если все-таки он собрался с тобой вступить в конфликт, не худо бы заручиться какой-нибудь серьезной поддержкой. А именно, серьезная поддержка на планете Земля может быть оказана тремя игроками. Это США, Россия и Китаем. То есть нужно засунуть свои амбиции.
И Вакандой.
Да, нет, Ваканда, она не может быть оказана, потому что Ваканда состоит из дебилов, буквально вся. О чем мы поговорим дальше? То есть нужно засунуть свои амбиции вот так вот, свернуть их в трубочку, как следует смазать и сесть на них, вот на эти амбиции, и временно их не доставать. Потому что если есть такая угроза, такого масштаба, сопротивляться ей можно только строго все вместе. Чем больше сил будет привлечено,
к противодействию, тем лучше.
Но они не доверяли правительственным силам, и было за что?
Каким конкретно они правительственным силам не доверяли? Там что, только одна структура правительственная есть? А где президент США, где армия США? Нет, они же общались только вот буквально с каким-то комитетом вот таким вот.
Ну, этот комитет непонятно, он над в США, неясно. Но он уже в первом Мстителях отправил ядерную ракету на Манхэттен.
Ну, да. А Тони Старк ее это самое.
Вот. Вот разве это не повод не доверять им и сделать все как надо по-своему? Они же считают, что они люди, которые как, способны принять правильное решение. Они, а там не очень способны.
Понимаешь, они, дело в том, что все эти супергерои, их всех нужно отдать на мыло, потому что они никто не способен принять никакого решения, потому что когда шарахнули ядерной ракетой по Манхэттену в прежних хранителях, это было правильно, исключительно. Потому что то, что нарисуются эти вот парни и в последний момент всех победят, вот точно так же, вот в тот момент, как надо, этого не знал никто вообще, и они не знали, потому что там все висело конкретно на волоске. А если бы они проиграли? Вот что бы было? Поэтому, когда собирались, да, пожертвовать крупным городом и там несколькими миллионами людей, но спасти всех остальных, вот это
было... А не факт, что они спасли бы.
Это взвешенное, разумное решение. Вот так вот. Потому что то, что сделали эти вот перцы, это был эпатажный такой, даже не подвиг, а эпатажное некое выступление. А мы вот так вот, хоба, и у нас, смотри-ка ты, опять все получилось, прикольно. Могло не получиться, причем с легкостью. Поэтому ответственный человек, я бы туда шарахнул не одной атомной бомбой, а для верности 12-ю, полным залпом атомной подводной лодки. Я бы туда отработал, чисто на всякий случай.
Ну, это какая-то кровавая арифметика получается, как у Дмитрия Юрьевича.
Так я понимаю, что тут арифметика бывает только одна, что у тебя есть некая смертельная угроза X, назовем ее так, которая поступает в нашу пространство через, скажем, центр города Нью-Йорк, Манхэттен. Во-первых, его частично эвакуировали, но ладно, народу осталось там много. Этот народ измеряется, скажем, 10 миллионами людей, но только в моей личной стране, за которую я отвечаю, а именно США, население 320 миллионов. Это больше, чем 10 миллионов?
Конечно же, больше.
Значительно больше. Поэтому для парирования этой угрозы, если у меня станет выбор вот прямо сейчас сжечь 10 миллионов, чтобы не умерло 320, а, кстати говоря, на планете Земля их еще больше, вот там у меня будет поблизости стоять какой-нибудь Лос-Анджелес, сколько там на нем 16 ядерных ракет, кажется, у этого Лос-Анджелеса, я уж не помню сейчас, вот я бы этими всеми термоядерными ракетами немедленно бы по Нью-Йорку бы и отработал. Прям вот, чтобы зачистить все до стекла, чтобы там вообще ничего не осталось. Жалко? Очень. Я потом бы пошел бы, скорее всего, взял бы служебный табельный револьвер и выстрелил себе в голову. Ну, от эмоций, потому что с таким человек нормально жить не может. Но решение я бы принял, потому что это единственное правильное решение. Рассчитывать на дегенерата, эгоиста в железном костюме, невменяемого зеленого амбала, чувака с луком, который... Почему он такой крутой? Ну, допустим, хорошо, чувака с луком, дуру с этими самыми, с двумя палками, которая всех бьет, симпатично, жопа хорошая, правда, конечно, да, некоего чувака с молотком, который вообще не отсюда, и долго ли он тут задержится, непонятно. Вот рассчитывать на всю эту братью в деле ликвидации инопланетного вторжения, да, они в течение 5 минут друг с другом договориться не могут, они срутся непрерывно, кого не могут победить-то вообще? Никого! Они всех побеждают только потому, что негодяи в последний момент начинают яростно тупить. Вот. Хотя, конечно, в прошлых «Мстителях» было два замечательных момента, которые мне очень понравились.
Например?
Это первое, когда Халк и Тор вместе завалили инопланетный десантный корабль в виде дракона. Вот. Ну и потом этот дракон влетает в фойе небоскреба, там это все разрушается, и значит, спрыгивают Тор и Халк. И Тор типа такой, ну, вроде справились. Халк такой, такой, тум! Вот, прикольно. И второй момент, когда Локи сообщил Халку, что я бог, а ты говно. А он взял его за ногу и сделал так. Как таранку. Вот это было смешно. Внезапно.
Ну, юмор в «Мстителях» разве не такого же уровня?
Не, он хуже. Там таких шуток нету вообще. Там, я говорю, есть вот очень-очень натужная мораль и дурацкая философия. Вот вообще. Которая не философия и не мораль. Потому что это очень плохо. Это шлехт. Это нельзя так. Это низкий уровень драматургии. Это низкий уровень вообще владения профессией. Когда ты говоришь, внимание, сейчас будет высокоморальная речь. Например, от плохого. Или от хорошего. Когда это вложено в слова, это самое дурацкое, что вообще можно придумать.
Так, ну давай про философию, философию идеи закончим.
Я сейчас про мораль говорю, а не про философию.
А, ну хорошо.
Про трансляцию морали, как это происходит. Мораль, да, она, конечно, может транслироваться в виде диалога или монолога, но она в первую очередь должна транслироваться делами. Если ты, как сценарист, заставляешь своих героев в течение 2 часов 33 минут все время, пока друг друга не мочат, говорить о том, что высокоморально, а что низкоморально, блин, ну пора на курсы.
Ну, а вот а что там не подтверждается действие? Вот, например, ты можешь привести вот это...
Я не говорю о том, что не подтверждается. Я говорю о том, что этого говорить вообще не надо. Если об этом ты вынужден говорить, ты не владеешь профессией просто вообще.
Ну, что там было сказано? Вот, то есть продекларировано, но не продемонстрировано.
Может, нет, пример? Я не говорю, что не было продемонстрировано. Я говорю, что его проговаривать-то в таком количестве не надо. Ну, вообще, потому что то, что имеет в виду плохой негодяй, этот 4-метровый Танос,
так.
Что нужно замочить половину, чтобы второй половине жилось хорошо, как бы это тупо не звучало, окей, это его мораль. Это нужно сказать, если вообще нужно, один раз, ровно один раз. Больше об этом говорить не надо ничего. Это повторяют один раз, второй раз, третий раз.
Но он сам постоянно как-то иллюстрирует.
Он сам об этом.
С разных углов эта позиция показана, разве нет?
Она проговаривается постоянно, всеми подряд. Зачем? Я с первого раза все понял. Это можно было вообще не говорить. Был отличный момент, когда можно было из фильма, ну хорошо, не сделать конфетку, но значительно усилить его драматургически. Я как сценарист. Вот взял бы этот флешбэк, когда он с мелкой зеленой этой самой, как ее, соплей, Гаморой, Гаморей. Думаю, Содома, что ли, Содома? Нет, Гамора. Так вот, он с этой Содомой, то есть Гаморой, он с мелкой говорит у нее на планете.
Так.
И говорит, что там типа уси-пуси маленькая, все будет хорошо. И вот когда у нее на заднем плане сзади одну половину оставляют в живых, а вторую мочат. После этого даже рассказывать ничего не нужно было. Все, ни слова не говори, что он добивается этого, этой отсылки было бы гораздо более достаточно, и она бы сделала фильм страшнее, потому что было бы ожидание непонятной угрозы. Какой-то ужас, да? И понятно, что можно предположить, что этот ужас коснется, ну, как мы видели, половины. Но это же не факт. А когда ты за зло объясняешь всем, что оно плохое, потому что хочет убить каждого второго, и делаешь это там 5-10 раз за фильм словами, причем того самого зла, ну, ты, значит, ты не понимаешь, что такое настоящая драматургия, что такое настоящий саспенс, ты просто очень плохой профессионал, тебе нужно писать пьесы для детского утренника в ТЮЗе.
Подожди, Клим Александрович, есть существенная разница, вот если бы было так, как ты говоришь. То есть была бы просто демонстрация этой сцены, вот этой расправы, да?
Да.
Цели этой расправы никак, ну, оставалось бы на откуп зрителям додумывать. Правильно? Что им руководит?
Ну, я же не говорю, что нужно оставить было только ее. Я говорю, что в качестве объяснения, в качестве иллюстрации, демонстрации, ее бы хватило. Вопрос, в каком контексте это все бы находилось в фильме. Я не говорю, что нужно было оставить эту сцену и весь остальной фильм неизменным. Нет, конечно.
Так, тогда я не понял, что было лишним в твоем понимании. Хорошо, этого...
Я уже третий раз повторяю. Я уже начинаю выступать сам как Танос. И это плохо. Не надо говорить постоянно, что я плохой, потому что я хочу убить половину людей во Вселенной.
Так вот...
А он говорит об этом часто, очень часто. И все окружающие об этом
говорят. Я замечу, он не говорит, что он плохой.
Нет.
Я, к примеру, ну блин, ну что ты придираешься к словам? Хорошо, я хороший, потому что собираюсь убить половину людей во Вселенной. Ну, нам-то это не нравится, потому что мы можем оказаться в числе этой половины, поэтому мы считаем его плохим, конечно же. Ну, по крайней мере, я. Не надо об этом так часто говорить. Вы перегружаете внимание, это, в конце концов, неприлично. Ну, за приличие. Про мораль понятно, моя позиция?
Да, позиция ясна.
Про военное дело?
Нет, давай так немножко по сюжету
пробежимся. Ну, давай.
Так,
хотя теперь? Я не знаю, что там пробегиваться по сюжету, его там нет.
Ну, как же нет?
Вот так нет.
Вот отдельные команды в разных точках вселенной противодействуют вот сбору его камней.
А здесь надо было всего лишь уничтожить один камень.
Ну, как. Они уничтожили, не помогло.
До того раньше нужно было один камень уничтожить. Ну, и все.
Ну, как сказал Капитан Америка, вот постараемся по-другому.
Зачем?
Он сказал, жизнями не торгуем.
А что вам мешало уничтожить вот тот камень, который находился изначально на корабле у этих асгардцев?
А он не знал, что он у него находился. Там...
Да, там Локи, он знал.
Ну, Локи знал, так.
А что Локи его не уничтожил? Он же тоже действует наверняка совершенно точно против этого говнюка. Ну, это раз. Во-вторых, у нас есть умнейший Шерлок Холмс. С этим с камнем времени.
Он сказал, что камень не собирается уничтожать, потому что вот он собирается его защищать.
Не, ну смотри, все просто. Камень один уничтожили. Все. Этот чувак остался с носом.
Ну, не совсем так.
Ну, так. Он не сможет сделать, как всемогущее существо, то, что он задумал.
С одной стороны, да. С другой стороны, и тогда у Доктора Стрэнджа будет меньше возможностей защищать Землю, чем он и занят. То есть, Танос же это не единственная угроза. Это вот угроза в нынешний момент времени.
Да, но это самая страшная угроза.
Ну...
Из всех, с которой сталкивались все эти хранители. Это раз, потом не очень понятно, как все эти люди не могут договориться постоянно. Потому что они делают вещи самые тупые, которые можно вообще придумать из всех возможных.
Почему?
Вот самые тупые. Просто которые могут быть даже в логике, которая представлена, и в данных, которые представлены ведь в этом фильме, сделаны совершенно по-другому. Потому что, во-первых, если у вас есть мега-ваканда, защищенная мега-силовыми полями, которые непроницаемы вообще для никакого наблюдения, вообще их не видно ни в визуальном, ни в инфракрасном, ни в каком-либо еще спектре, его не видно на радарах, сейсмодатчики вообще не засекают, то есть полностью экранированная зона. Но для начала спрячьте его чего-нибудь туда-нибудь. Вот для начала, чтобы хотя бы подумать и посмотреть, что вокруг происходит. Ну, вот
для... они и спрятались же там.
С этого начинать надо было.
Ну кто ж знал? Там же, я напомню тебе, что...
Стрэндж знал! Он же время-то вперед смотрит, у него камень времени есть, который зародился, между прочим, в начале вселенной. Почему Стрэндж не залезет вперед, когда уже
начинается... Он же посмотрел.
Да, когда? Перед тем, как драться с этим говнюком, со здоровым.
Ну согласись, это все очень быстро произошло. То есть, несмотря на огромное количество действий в фильме, большинство из них происходит параллельно.
Это, кстати говоря, еще один большой вопрос. Они летают, как они говорят, по Вселенной.
Да.
А Вселенная – это примерно 14 миллиардов световых лет в диаметре, если верить теории Большого Взрыва. Это очень далеко. Как они так быстро оказываются? Непонятно.
На основании, корабли,
на основании какого физического процесса и какой энергии они оказываются так быстро везде?
Ну вон, в «Звёздных войнах» быстро перемещались.
Они хотя бы в пределах галактики перемещались. Там в одной галактике все происходит. А тут во Вселенной. Ну, у нас этот чувак собирается действовать в рамках Вселенной. Да. Они перемещаются во Вселенной.
Ну, насколько далеко, ты же не знаешь. Может, так получается, что.
Понятия не имею. Все равно это непонятно, почему они перемещаются так быстро. Как? Где?
Ну, Стражи Галактики там показаны, они летают тоже в каком-то гиперпространстве.
Ну да, в гиперпространстве. Во-первых, у них в гиперпространстве с одинаковой скоростью и на одинаковое расстояние летает мелкая шлюпка спасательная и большой корабль. Где, блин, керосин на все это?
там
на основании чего это все работает? Хорошо, соврите убедительно, на основании чего это все работает. Вот, например, мы когда писали фантастическую космическую оперу в соавторстве с замечательным дуэтом Александр Зорич, там тоже все наврано, потому что мы все придумали. Но наврано это физически не противоречиво. Мы придумали такое вещество под названием люксоген, то есть светород по-русски, который превращает пространство в пространство дробной размерности, которое разворачивается во фрактал, и как газета в почтовый ящик туда проваливается космический корабль, оказываясь в X-матрице, не подпространстве, мы не знаем, что это такое подпространство, в X-матрице. Вот, то есть мы создали, да, вральную, но внутреннюю, это главное, не противоречивую вселенную со своими законами, которые мы же ни разу не нарушали. У нас есть допущение, конечно. А тут что? Вы что, серьезно думаете, что взрослый человек, который учился в школе, знает физику в первом приближении, он будет смотреть на то, что эти черти непонятно на чем, непонятно как вот летают? Как, блин, ответьте мне, почему у вас мелкая шлюпка летает в пределах галактики, так же, как корабль ее несущий? Где керосин? Ответьте мне. Немедленно, я хочу знать.
Может, там ядерный реактор? Как у ракеты Путина?
У ракеты Путина ядерный реактор, да, вот примерно такой же. Я отлично понимаю, как работает ядерный реактор. И что в качестве реактивной тяги такой эффективности он не даст, точно совершенно. Где ядерный реактор? Где экранировка от ядерного реактора? Он будет сильно фонить. Как вы взлетаете с планеты на ядерной или термоядерной тяге? Там тоже будет фонить.
Ну, Клим Александрович, эти фильмы не затрагивают такие вопросы. А не почему? Все задаются... Ну, не все задаются такие. Они другие вопросы затрагивают.
Какие? Ну, вот не мудак ли я, например, что пошел смотреть это говно?
Тебя, например, не смущает, что у Тора молот летает сам?
Это следующий вопрос. Если у Тора летает сам молот, и вообще у них там есть черти, которые умеют, например, Хеймдаль, кстати, про Хеймдаль отдельный вопрос, которые умеют телепортировать все везде, зачем им космические корабли? И, кстати, почему, если этот Асгард населен совершенно обычными людьми, почему считается, что Тор, например, это бог?
Ну, там непонятно, кем он населён. Не бог. Он населен асгардцами.
Асгардцами. Они ни хрена не могут эти асгардцы. Это обычные люди, которые просто живут в Асгарде.
Ну, вот. Возможно, да.
А он у них бог. А почему он
бог? Не, он у них не бог. Он у них царь. Бог он для людей, которые на Земле
живут. Хорошо. Что такого божественного он умеет делать? Что он умеет делать божественного в исходном фэнтези-мире, который придумали наши древнегерманские друзья, я понимаю.
Ну, тут тоже управляет громом, молнией.
Он очень странно управляет громом и молнией, потому что Тор вообще-то он управляет не просто громом и молнией, а всем громом и всеми молниями, то есть атмосферным электричеством, которое есть на планете Земля. Это немного другого класса, чувак, чем этот вот хрен с бородой.
Ну, тут другой первоисточник. Тут взят за основу тот Тор и придуман свой. Тут же
мир... Да нет, я говорю о том, что этот мелковат для бога. Он говно какое-то, а не бог. Даже в рамках планеты Земля.
Ну, там и говорится, что... Когда он говорит с героиней Натали Портман, там есть некоторое объяснение, что то, что вы называете наука, у нас там называется магия. И... То есть мы не совсем те. Я не тот Тор, который из ваших легенд. Вот так сказано.
Это все понятно. Я говорю, не почему он такой, я говорю, что он на бога-то не тянет. Назовите его.
Так а что тебя смущает? Его там вроде никто богом там постоянно и не
кричит. Он постоянно называет богом себя сам.
Ну, бог грома, да, есть такое.
Но... Вот, тоже мне бог. У нас вон это периодически трансформаторная будка накернется, вот там молнии гораздо лучше, чем вот Тора вашего бесполезного.
Не, ну хорошо, может, с громом молнии он не так управляется, как тебе бы хотелось. Но живет в открытом космосе, пережил вот это, находился рядом со звездой.
Да,
в мегакузне. Про нее ты, наверное, тоже хочешь отдельно сказать.
Да.
Ну, не так уж и мало.
Не, ну нормально, хорошо, ладно. Я снимаю свои претензии, к Тору пускай будет такой. Тоже непонятный этот персонаж, кстати говоря, как и почти все остальные. Потому что накидали ему с кулаков, ты понимаешь, ему вроде как поплохело. При этом этот человек, ага, пережил поджиг
звезды, находясь в непосредственной близости, более того, в специальном фокусе некоем этой самой звезды. То есть нужно понимать, что кулаками его бить может кто угодно, сколько угодно, он даже не почешется.
Нет, почему? Тут воздействие жара, тут здесь воздействие...
Ты представляешь себе, что такое воздействие звезды? Это не воздействие жара, это воздействие мега-жесткой радиации, которая находится очень близко. Через него проходят частицы с такой энергией, что любой удар, любым кулаком, любым молотком, блин, любым артиллерийским снарядом, это примерно как если, знаешь, я, находясь в 1000 километрах от тебя, в тебя пукну. Вот примерно так же сильно воздействует даже артиллерийский снаряд по сравнению с потоком жесткой радиации на расстоянии вот таком, на котором находился он. Жара бы до него долететь не успела. Просто никак. Он просто от излучения превратился бы в несколько разрушенных атомов, даже не молекул.
Но ему же тоже там поплохело.
Ну, ему... А ему только поплохело, ты понимаешь, чуть-чуть. И то, знаешь, так. То есть, я говорю, что если чувак настолько прочный, почему его постоянно все бьют, я не понимаю. Он ему этот самый, ему этот 4-метровый дебил ему накидал, когда у него камней-то еще не было почти никаких.
Был камень силы.
Ну, был у него один камень, ничего. Камень силы. И чего?
Ну, что ничего?
Это, ну, понимаешь, ему не могло от этого так поплохить.
А откуда ты знаешь? Там не рассказывают в фильме пределы возможностей этих камней.
Ему просто накидали. Все, точка.
Ну, накидали.
Ну, а он...
Ну, а до этого мучили.
Мучили.
Камнем тоже по голове дали.
Камнем по голове
приложили
дали.
Камень.
Да, камень приложили. Блин, он поджиг звезды пережил. Ему все пофигу вообще. Все.
Но так оказалось, что я этих... того тоже оправился.
Что этих, это... у этих камней, у них, оказывается, есть вполне конкретные пределы. Потому что если эти камни, это тоже вопрос к фильму огромный. Во-первых, что это за камни? Почему такой странный набор? Камень силы, камень пространства, камень времени.
Камень души.
Да, камень души.
Камень разума.
Камень разума. Как душа и пространство вместе связаны. Камень круга и камень теплого. Камень круглого и камень теплого. И камень зеленого.
Камень реальности еще.
То есть.
Ну, это кино фантастическое, Клим Александрович, детское.
Вот, фантастическое кино, даже про волшебство, должно иметь внутреннюю логику, а ее там нет. Ну, это во-первых. Нет. Во-вторых, что если эти камни,
такие камни.
Если эти камни образовались, как сказано, при большом взрыве,
да.
Значит, это самое прочное нечто, что есть вообще во Вселенной. Потому что если оно пережило большой взрыв и более того, образовалось при этом, это значит, что нет ничего вообще, что может их разрушить. Потому что ничего вообще не может быть мощнее большого взрыва. Точка. То есть нет таких энергий, которые могли бы разрушить что-то, что пережило большой взрыв. Все.
Ну, вот
на этом закончим.
А по фильму есть.
Откуда она берет керосин, который мощнее, чем большой взрыв?
Она волшебница, Клим Александрович.
Не отрицаю я эту возможность. Если она существует внутри Вселенной, значит, она пользуется энергией, которая есть во Вселенной, а значит, она не может превысить энергию Вселенной. Или она одна может разрушить, извините, Вселенную, если она мощнее большого взрыва. Вот так. Если она мощнее большого взрыва, этот 4-метровый краснорожий дебил для нее не страшнее, чем муравей для меня.
Ну, я замечу, она тоже его удерживала.
Она должна была его не удерживать. Она должна была разложить его на атомы, поставить в колено-локтевую позицию и еще раз разложить на атомы. Причем не выставая из-за обеденного стола. Потому что краснорожий дебил. Он просто часть Вселенной, а она мощнее всей Вселенной, заметьте. Если она может уничтожить то, что пережило большой взрыв. Это простая логика.
Но для этого ей нужно там сильно сосредоточиться в одну точку, чтобы она не двигалась.
Окей,
а
да,
он-то
да,
противодействует.
Да. Ты же ты понимаешь, что это чушь? Это просто собачья чушь. Вот просто собачья чушь, понимаешь? Вот есть нечто, что пережило большой взрыв, и есть какая-то баба, которая может сломать. Ну как? Никак. Ответ – херня. На самом деле, весь фильм этот наполнен просто чудовищным количеством вот таких вот мелких, а иногда и крупных, логических дыр. Они там почти каждые 5 минут встречаются. Их там так много, что мне даже большой вопрос возникает. Сценарист, который написал, точнее, сценаристы, они друг с другом общались, они общий сценарий-то читали или как? Или это как сейчас в сериалах типа «Игры престолов» делаются, когда актеры приходят на съемочную площадку и не видели сценария,
той сцены, на которую они будут сейчас играть, потому что сценарий секретен, строго. Я охотно верю, что тоже так было. Работало 4 команды сценаристов, которые примерно так же общаются друг с другом, как все эти дебиловатые супергерои. И они не знают, что они пишут. Потом это все вместе перетряхнули, выдали реплики героям, и такие: все, отлично, давай играть. Что мы играем? Пес его знает. Похоже на то.
Так, давай тогда про логические нестыковки. Что, по-твоему, не стыкуется, кроме того, что мы уже затронули?
Ну, начать все перечислять. Ну давай самого начала, буквально. Вот у нас так. Есть 4-метровый дебил, который охотится за камнями какими-то.
Так.
И он знает, что вот на этих вот кораблях, которые из Асгарда сбегают, есть камень.
Ну, он так думает, так.
Ну, он так думает, да. И исходя из того, что он думает, он предпринимает самые логичные шаги. Кстати, вроде как, будучи очень умным существом, он предпринимает самый логичный шаг. А именно, так, вот на том, извините, что это у меня из кармана, что-то у меня карман сказал мне. Сейчас мы разберемся с этим и накажем, кого попало. Вот самый логичный шаг. На том корабле камень, который мне вот так вот нужен. Что я буду делать? Правильно, давайте шарахнем по нему из всех пушек и всех убьем. Где я буду искать камень? Где гарантия, что этот камень через пробоину куда-нибудь не вывалится и не улетит вообще навсегда? Что я не найду его просто никогда уже вообще. Вопрос: ты дурак? Дядя Петя, ты дурак? Нет, он приходит, и давай общаться по этому поводу. Дальше появляется Локи, который говорит: а вот вам камень. Локи не любит своего брата. Ему на него откровенно всю дорогу было насрать.
Подожди, дай мне немножко ответить на предыдущую претензию. Да. А вот можно представить такую ситуацию, что вот два корабля. Один парочку залпов, зная, что особого вреда он не нанесет. Это для нас залп, но мы же не представляем вот в рамках этой вселенной, насколько он вредоносен. Вот он просто рассказывает о намерениях. Ну, знаешь, это как с пушки по кораблю стрельнуть. Ну, которые корабли у нас моря бороздили.
Да.
Вот. Ну, а потом уже договариваться о переговорах. Нет? Так не может быть?
Не, а ты видел, во что они его превратили, этот корабль?
Ну,
я видел.
Я так понимаю, что они превратили его, уже будут, зайдя на борт и перерезав.
Да, все. Хорошо. И, они всех перерезали, где они камень-то искать будут? Они стреляли по кораблю.
Легче обыскивать мертвых людей.
А ты уверен, что они у людей эти камни? Это, точнее, этот камень. Я нет. Он может где угодно.
Но поэтому главных людей оставили и спрашивают их: дайте камень.
Вот элементарно, если бы я прятал камень, я бы отдал его кому-то и сказал: спрячь его, мне не говори. Потому что если я не знаю, я не смогу это выдать. Но если бы я был умным человеком, который хотел что-то куда-то спрятать, я вот отдал бы тебе этот камень и сказал: спрячь куда-то, но мне об этом не говори. Вот. После чего я бы тебя застрелил обязательно. А потому что, когда бы меня поймали и стали пытать, я бы сказал: ну, вы знаете, об этом знал Джун, но он уже мертвый. Поэтому, извините, ничем не могу вам помочь. Вот. Все.
Ну, возможно, подобные диалоги там и присутствовали. Нам же показывают уже практически финал разбора.
Я говорю, зачем он стал стрелять-то по кораблю? Нужно было сделать ровно один выстрел куда-то, чтобы лишить его хода. После этого должен быть абордаж. Они перемочили всех, наделали в бортах дырок, там весь корабль в дырках, блин, как сыр. Где гарантия, что камень не вылетит? Ну, ты вот так вот поступать, как баран. Ну, слушай, мы сейчас с тобой все...
Хорошо, согласен.
Вот, все логические несоответствия, просто 2 часа 30 минут, там, если поделить это на 5 минут, их будет очень много, этих логических несоответствий, просто очень много. Но вот эта драка на Ваканде, это же вообще
подожди,
это верх дебилизма.
Ты начал какую-то мысль про Локи, и я тебя перебил.
А, ну я сказал, что что Локи-то полез отдавать камень, не можно наплевать на Тора, всю дорогу было.
Ну вот видишь, уже и наплевать и справился.
А почему?
Ну понял, что кто его семья.
Вот где он это понял? Почему он это понял?
Брат Нарёки.
О, ребята, у него есть конкретная задача, потому что он циничная сволочь, на редкость, Локи. И Локи, если понял, что есть... Да, он справился. Да. У него есть семья, которая имеет конкретную цель. А именно, отдача этого камня будет очень сильно во вред этой самой семье. Ты что делаешь, баран?
Ну, по всей видимости, у Локи...
Причем Локи-то это же бог
коварства.
Коварства, обмана и всего остального, и он так яростно тупит.
Ну, он же там говорит фразу обращаясь к Тору, что я обещаю, что солнце там вновь взойдет над нами, или будет нам светить, я уже точно не помню дословно, но говоря о том, что он видит в этом светлое будущее.
Да, конечно, зачем отдавать дебилу камень, когда у него только один камень еще, у него нет 4-5 камней, зачем он ему отдает еще один камень?
Вот, возможно, он что-то знает, так же, как Стрэндж.
Ой, понимаешь, вот это еще один явный признак того, что сценарий написан плохо. Когда ты мне должен рассказывать, что, возможно, знает Локи. И что, возможно, знает Стрэндж.
Не, ну Стрэндж по-любе что-то знает.
Нет, ну что? Что он знает по-любе? Это сделано только с одной целью. Чтобы мы занесли еще 2 миллиарда долларов на следующее ведро помоев, которое снимут в вселенной Марвел.
Ну нет, почему? Это просто интрига фильма.
Понимаешь, тут перемурализаторствовали, переинтриговали, переинтересовали. Потому что когда пере – это гораздо хуже, чем не до. Потому что иногда переперченную пищу просто нельзя есть, как и пересоленную. Ну, интрига – это хорошо.
Или нет, это тоже дело вкуса. Понимаешь?
Нет, я еще раз говорю, что есть моменты, когда еду уже нельзя есть. Потому что если у меня там 200 грамм макаронов и 100 грамм красного перца, это есть, извините, уже не то, что невкусно, а просто нельзя.
Ну, вот перец можно померить в граммах, а вот тут как? Людям заходит, а вот ты говоришь, что вот здесь уже слишком
сожжено. Я и говорю, что люди – дебилы, значит, которым это нравится, вот просто так, по-простому. Или, возможно, они добросовестно заблуждаются, возможно, они обмануты злокозненной буржуйской пропагандой. Это все я допускаю вполне, но этот фильм нелогичен, из-за этого плох. Этот фильм переинтригован, из-за этого плох, потому что вот ты мне уже сейчас объясняешь, кто что, возможно, знает. Уже 2 человека, возможно, что-то знают. Не, а ну, чего, один, а чего, один не, стопудово, это же а чего они, возможно, знают, не знаешь даже ты. И я не знаю.
Ну да,
блин, я понимаю, что сделано все. Просто все сделано не для того, чтобы фильм был хороший, а чтобы дети понесли еще свои 20 долларов на следующее ведро помоев. Точка.
Но разве принести интригу?
Это плохо? Еще раз говорю, это интрига не на пользу фильма, а на пользу кассовым сборам. Все.
А не может быть так, что она и тому, и другому отвечает?
Не, понимаешь, в данном случае, так как ее слишком много, это однозначно говорит: дайте еще денег. Дайте еще денег! Мне нужны деньги. 2 миллиарда – это минимум. Вот это все. Больше там нет ни хрена. Это карусели. Понимаешь, американские горки, которые должны вызывать сильные эмоции. Точка.
И вызывать
адреналин.
Вот у тебя вызывали сильные эмоции?
Нет. А у меня вызывали одну сильную эмоцию. Что я тут делаю? Как я могу просто добровольно пускать себе в мозг вот этот ком дебилизма? Кстати говоря, закончился таком дебилизм неплохо. Вот именно концовка-то ее неплохая. А в силу того, что, ну, в самом деле все умерли. Вот все эти вот герои, которые. Вот и говорю, фильм-то, по идее, можно было сделать суперсильным. Очень сильным. Ну, по крайней мере, в допущениях, которые связаны с существованием супергероев. Потому что все эти сволочи эгоистичные, вот все эти супергерои, которые вот реально гнусные, они меня не вызывают почти никто, особенно когда они все вместе, никакого абсолютно пиетета. Они говнюки. Они многое могут, но они просирают все свои возможности. Как? Потому что они срутся друг с другом, вместо того, чтобы делать какое-то одно благое большое дело. Они в основном срутся друг с другом. Так вот, эти говнюки, которые эгоисты, эгоцентристы и яркие необычные личности, вдруг получают то, что каждый второй из них, даже те, к которым они хорошо относились, перестал существовать. Что вы будете делать теперь, когда вас в 2 раза меньше, и когда ушли ваши любимые? Что вы будете делать? Как изменится ваше поведение? Что вы будете делать? Это был бы сильнейший ход. Но я уверен, что их всех оживят.
Но не без жертв, я думаю.
Я уверен, что оживят почти всех. Там, возможно, каким-нибудь негром пожертвуют, потому что неграм привычно жертвовать американскому кинематографу, а всех остальных оживят. Ну, понятно, появится доктор Стрэндж со своим камнем времени и скажет, что...
Ну, у него же нет уже
камня. Ну, я имею в виду, что доктор Стрэндж выяснил все так, что, значит,
это все должно повернуться вот ровно так, чтобы этот чувак там у него что-нибудь выпало из откуда-нибудь, так что все раз, и все ровно вернется на круги своя, потому что этот чувак уже всех оживлял, красный, который большой, Танос.
Оживлял?
Да, конечно. Он Вижена оживил. После того, как ему уничтожили камень.
Да.
Да. А значит, при помощи какой-то комбинации этих имеющихся камней можно опять всех оживить. И они просрут все хорошее, что есть в этом фильме после этого тут же. Вот. Они уже просрали очень хороший, сильный задел фильма, как я объяснил. И они, конечно, просрали полностью и морали, и философию фильма. Потому что у них в силу того, что они пытались сделать, они-то сценаристы, конечно же, в первую очередь, и, возможно, продюсера, они пытались сделать очень серьезную такую натужную мину всю дорогу в своей картинке этой вот «Мстюны. Война без конечностей». Они вкладывали такие очень натужные, умные разговоры в виде монологов или диалогов между героями, такие прямо с надрывом, и они, конечно, переиграли очень сильно. Прокол философский, он, кстати говоря, еще и логический заодно. Он в том, что постулирует главный злодей. Во-первых, главный злодей не считает себя плохим. Это очень хорошо для фильма. Потому что вот этот ход отличный. Но.
И многие зрители, замечу, не считают его плохим.
Ну, это еще раз говорю: это ход хороший. Вот надо было дальше немножко пойти. А они пошли туда, куда ходят фашисты обычные, что если у нас есть вроде как главный злодей, который не считает себя плохим, то есть, может быть, он и не злодей, давайте-ка ему какую-нибудь хорошую теорейку придумаем, которая реально может помочь. Вселенная перенаселена, говорит он. Такой у меня вывод, надо замочить половину, и, значит, перенаселение пропадет, и все заживут как конфеты. Кто-то в 21 веке серьезно думает, что эти блядские идеи Томаса Мальтуса являются хоть как-то действующим рецептом для помощи хоть кому-то, и вы это вкладываете в уста существа одного из умнейших во Вселенной, которое реально думает, что при помощи убийства половины населения Вселенной, по крайней мере, разумного, убийство половины разумного населения Вселенной можно хоть что-то исправить и улучшить? Да это ж собачий бред. Вы представили довольно тупого фашиста, товарищи сценаристы. Довольно тупой фашист несет лютый мальтузианский бред. Причем заметьте, даже не неомальтузианский в современном его издании, а вот старый, конкретно фашистский мальтузианский бред он несет. И это выдает это нечто умное, из-за чего его кто-то может считать неплохим персонажем. Он, во-первых, дурак, просто законченный дурак, потому что он не понимает самых элементарных вещей. Во-вторых, это дурак опасный, на редкость опасный, который хочет погрузить, ну, я не знаю, как это у него получится, но, допустим, всю Вселенную в хаос. Дальше предпосылка всего этого – Вселенная перенаселена. Блин, ну вы что, серьезно что ли? Как можно перенаселить Вселенную? Ну что это такое? У нас одна галактика, это 400 миллиардов звезд. Из них там, наверное, вокруг каждой тысячной крутятся какие-то планеты, которые могут быть пригодными. Но если ты получил какие-то мега-артефакты, которые делают тебя, ну, почти всесильным, зачем тебе мочить половину населения этой Вселенной? Терраформирует 1000 планет на каждую из существующих. Во-первых, этого Вселенная даже не заметит по количеству новых пригодных к жизни планет. И перетели туда излишки населения. Все, на этом вопросы перенаселения сразу будут закончены, просто немедленно. Во-вторых, я просто не понимаю, как можно перенаселить Вселенную. Вот там говорится именно о Вселенной, не о галактике, не о Солнечной системе, а о Вселенной. Как, блин, ее можно перенаселить? Второе. Третье. Ресурсов не хватает. Да вы понимаете, что главный ресурс-то человек. Ну, по крайней мере, мыслящее существо. Это самый главный ресурс, который есть, потому что это в том числе и средство производства. Главное средство производства – это человек. Если вы убьете половину, вот сейчас, если убить половину населения Земли, мы погрузимся в такой хаос, из которого вообще непонятно сколько, и главное, как мы будем выбираться. И этот красный
неплохой, а может быть даже хороший персонаж, который декларирует свои благие намерения, он собирается в это погрузить всю вселенную. И вот этот бред нам преподносит в качестве глубокого философского смысла, что сейчас мы пожертвуем половиной, чтобы вторая половина зажила, как мы будем выбирать эту половину. Ну, ребят, это натужно и тупо. Это вообще не философия, понимаете? Это просто обычный фашистский бред, который уже наука, начиная с философии и заканчивая просто биологией, которая изучает продуктивность экосистем, сдала на помойку, ну так, где-то годам к 40-м, 50-м 20 века. С тех пор прошло много времени, и вы опять транслируете это в мозги, неокрепшие подрастающего нашего поколения. Чушь собачья. Чушь.
А как ты сказал, что можно было сделать финал лучше?
Нет, финал в принципе хороший. Есть негодяй, который убил половину твоих друзей.
А, то есть с точки зрения воздействия на персонажа, который тебе не нравится, да, тебе это не
понравилось. Вот. Философию это тоже можно было сделать нормальную совершенно в этом фильме. Это вообще не сложно. Вот при наличии вот таких же дебильных персонажей можно было сделать философскую нагрузку фильма гораздо более позитивной и гораздо умнее. В общем, без всяких вопросов. Для этого даже, ну, даже сильно ничего бить бы не пришлось.
В философии есть ответ на вопрос, ради каких благих целей можно убить половину населения?
Нет, конечно, вопрос был бы не про половину населения. Разумеется. Ну это, понимаете, это такая постановка вопроса находится ниже философского плинтуса. Стыдно. Просто стыдно вслух оперировать вот такими понятиями. Это очень глупо. Это нелогично просто. Это противоречит всем существующим представлениям научным. И поэтому вслух это транслировать в 21 веке, ну, ребята. Если у вас мозгов чуть больше, чем у улитки, о таком вслух не говорят. Потому что это бред собачий. Нет, он мог бы убить половину, конечно. Ну, в смысле того, что хотеть убить половину. Вот, но отнюдь не ради того, чтобы второй половине было лучше. Он мог бы сыграть в Бога совершенно. Ради того, чтобы оставшуюся землю населить избранным народом, он бы выбирал. Он как бог выбирал бы избранный народ себе. Кто это будет? И вот конкретно вопрос избранности, он был бы сильный. Конечно, это человек трёхметровый, как его там зовут?
Танц.
Нет, раса у него какая-то там такая, не помню.
Титан.
А, да, точно, Титан. Вот этот Титан поиграл бы в бога, он бы не был ни в коем случае положительным персонажем, но вопросы выбора бы стояли перед героями совершенно другого уровня. То есть вообще не половину убить, а скажи кого? Я все равно убью половину или две трети, ну неважно, как вы там сценаристы решили, кого я убью. А решать будешь ты. Я точно убью.
Ну это же тоже, да, про фашистов.
Ну, нет, ну я говорю, что это в данном случае бы поставило более острые вопросы перед героями фильма. Вот есть антагонист, то есть некто плохой. И он протагонистов, которые хорошие, ну или, по крайней мере, не вызывающие отвращения. Он ставит в условия, когда они должны делать выбор, кого, кем они могут пожертвовать. А то, что жертвовать придется, это уже железно, потому что они проиграли. Ну или просто людей вокруг себя. Он может ставить перед выбором, что я сейчас убью, да не половину, а две трети, например. Ну или хорошо, пускай будет половина. Но не я это буду решать, и не некий рандомный генератор случайных чисел, а ты. Вот кем ты готов пожертвовать, если все равно половина умрет? Решать будет не злой человек, а ты будешь хороший решать. Это настолько очевидный ход драматургический, который мог бы философскую нагрузку, эмоциональную нагрузку, драматургическую нагрузку фильма вывести просто на другой порядок. И он лежит настолько на поверхности, и это просто слили в унитаз. Да, это просто слили в унитаз. Ну, это не уровень. Это не уровень, понимаешь, это может быть интересно в 9 лет. И то вряд ли. Я в 9 лет имел перед глазами других настоящих супергероев. Ну, Зиновия Колобанова,
Александра Мересьева, понимаешь, Гастелло, вот это были настоящие супергерои, а вот не это придуманное говно, которое даже друг с другом договориться не может.
Ну вот здесь я не могу с тобой согласиться.
Ну не могут
они. Они постоянно конфликтуют, но когда доходит до дела, все так же, как ты описал в «Железном человеке». Они готовы пожертвовать собой, они идут, не осиживаются, не спорят. Там очень многие, ну, как, не щадя себя.
Но у них мотивация хромает, понимаешь, что эта мотивация, она не может привести ни к чему хорошему. Ну, впрочем, она и не приводит ни к чему хорошему в итоге, ну... Не может постоянно меряющиеся письками люди, которые просто готовы друг другу вцепиться в горло и периодически вцепляются, между прочим, они не могут представлять из себя боеспособные единицы. Я не говорю рабочие команды, а я говорю конкретно боеспособные единицы. Потому что как только они начнут сраться внутри себя в мирной обстановке, все, это уже не боеспособный коллектив. Тем более, что он очень маленький. Это не, это не корпус, не дивизия там, в 15 тысяч человек. Их меньше полусотни. Это, грубо говоря, усиленный мегавзвод. Они там должны быть как семья.
Они должны... стараются быть как семья.
Все они ссорятся... это не стараются.
Нет, ну, в семье ссориться – это нормально.
Да, ну не так. Ты что, у меня нету, там, не знаю, с моей дочкой или с моей женой, даже с моей первой женой, никакой конкуренции, что я тебя лучше, как постоянно говорит всем железный человек. Или там ему говорят, а ты что такой типа дерзкий? Ты кто? Филантроп, плейбой, миллиардер, гений. Ха, есть чем ответить.
Ну, на тот момент, замечу, когда он это произносит, они не совсем еще команда. Они просто в одном месте находятся. И вообще, они не специально обученные военные. Чтобы так.
А вот это, кстати говоря, огромный вопрос. Какого хрена они не специально обученные военные? Они должны быть специально обученные военные, потому что если они не специально обученные военные, то любая серьезная угроза их сметет, несмотря на все их охрененные способности. Вот.
Вот отчасти так и получилось, они вот проиграли вот битву.
Ну, там тоже непонятно как, потому что этот самый красномордый, он тупее половины этих супергероев. Ведет себя тоже как полный мудак, непрерывно. Чего не ему руку-то не отрезали, когда усыпил этого тетка с антеннами?
Возможно.
Ну, они пытаются снять...
Это не вы.
Я пытаюсь снять перчатку. Перчатка не слезает. Что я делаю? Я беру Тони Старка, формирую из его руки бензопилу и ампутирую ему конечность. Война все равно без конечностей, поэтому, ну что уж теперь. Тут же Доктор Стрэндж формирует портал, который бросает перчатку в жопу мира, в непонятную совершенно, после чего мы снимаем с руки перчатку уже не спеша. Все.
Ну, возможно, он тоже предвидел подобный ход событий.
Кто он?
Кто? Доктор Стрэндж, который посмотрел все варианты развития событий. И вот чтобы настало всеобщее счастье.
Он сказал кому-то об этом, Доктор Стрэндж.
Вот именно что нет. Там по фильму.
Он сказал: парни, нельзя отрезать ему руку. Делайте все, что угодно. Руку ему отрезать нельзя. А раз он ему не сказал, то железный человек, который ни хрена не знает о том, что будет в будущем. Он должен действовать самым простым способом. Дёрнул себя, не слезает. Взял бензопилу и отрезал.
А вот если бы он начал его пилить, тот бы сразу проснулся.
Почему сразу? Он не сразу проснулся. Хорошо, у него этот самый, у него мегаизлучатель, который пробил обшивку боевого звездолета сразу. Ну, когда сообщили, да. Что Шпайдерман смотрел много кино.
Да, так точно.
Бум! Бум! Все, нет руки! Вот перчатка! Доктор Стрэндж, давай портал!
Нет, оп, ну они по нему там стреляли всяким. Ему хоть бы хны. Видимо, покрепче корабль.
В упор-то не стреляли.
Не знаю, там он летал.
Они ему стреляли все время в броню, он же в броне ходит все время.
Ну, он в какой-то майке ходит.
Ну, в бронированной майке.
Железный человек стрелял по нему. Он там весь огнем был объят, я тебе напомню.
У него была. Ссадина на морде. Ссадина была... Его ранить можно.
Да, можно, но он там в упор дал с мега руки.
Видел он, чем он его ударил-то?
Ну вот...
Не плазменной пушкой его ударил, отнюдь.
Ну вот, видимо, плазма уже не работала.
Да, плазма не работает, а с кулака приложить гораздо круче, ты понимаешь? Нафиг нам лазеры, давайте тренировать боксеров. Надо Путину сказать, что лазеры не работают, ну надо много боксеров. Боксер это самое, когда спаешь с правой или там, с левой, и все в больничке. Вот. Короче говоря, чушь собачья. Я этого не понимаю, потому что это нелогичное действие.
Ну, я тебе замечу, что нам вообще про план не сказали. То есть, нам показали, как его обсуждают, и, возможно, это проблема монтажа фильма. Может, эти сцены и отсняты. Но вот там сцена, которая попала в трейлер...
Да мне плевать, что там отснято, что не отснято. Мне то, что показали, то, что я видел, оно вот выглядит тупо. До предела. И моё рацио – это не то, что не нравится, это моё рацио просто оскорбляет, что со мной разговаривают как с дебилом, потому что всё-таки я, конечно, не самый умный в мире человек, но далеко не дебил.
Не, ну послушай, именно зрителям я соглашусь. Да, вот это не было продекларировано в фильме, что нужно снять перчатку, там не повредив, и у нас так. Но, тем не менее, там была сцена, когда Стрэндж вышел из своего транса. Посмотрел все варианты, он сказал, что я нашел один единственный, хоп, сцена обрывается. Ну, по всей видимости, он этот единственный и излагает им. Ну, мы же можем предположить это, додумать, это как бы в нашем праве. И ничего другого, по сути, предположить нельзя. Но это логично, согласись. Что он этот план, затем в этой сцене происходит то, что он этот план им рассказывает. И они его осуществляют. Не, видимо, он рассказал именно вот это.
Я, понимаешь, в данном случае я весь, пока ты объяснял мне, я весь порезался бритвой Оккама. Просто вот у меня живого места уже нету. Пока я пытался принять твои рассуждения за логичные. Я вот изрезан бритвой Оккама весь, потому что это непрерывное сотворение сущностей сверх необходимого. Если нужно остаться, чтобы он остался без перчатки, без камней. И мы точно знаем.
Это именно что не нужно.
Мы точно знаем по ходу дела, что вся его супер-мега-способность заточена в перчатке с камнями.
Да.
Значит, если он немедленно их лишится, он просто превратится в здоровенного амбала. Все, точка.
Да.
Со здоровенным амбалом отлично может справиться один Тор. Все. То есть, задача пути минимального сопротивления. Это усыпили, это получилось. Окей. Дальше. Режем руку в портал. Снимаем перчатку без помех. Все. В это время прилетает Тор, дает ему страшных звездюлей топором. Или чем-нибудь еще. Тут... Я лучше доктора Стрэнджа. Гораздо.
Тут есть нюанс, Крым Саныч.
Ну,
перчатку пока... никто и не... По плану Стрэнджа, как мы знаем, уже посмотрев весь фильм, он, и не... он им рассказал план, по которому ничего не получится у них. Ведь так?
Один раз можно.
Так вот. Не-не-не, вот именно нельзя. Он их обманул. Он же в конце говорит, что он же видел это развитие событий, что у них не получится. Для него это не неожиданно. Это неожиданно для всех остальных, что у них не получилось. Когда Старк его спрашивает, зачем ты это сделал, он ему говорит, прежде чем сам лично рассыпаться, по-другому было и никак.
Еще раз говорю, я уже весь порезался. Просто весь порезался. Возможно, ты даже угадал ход рассуждений сценаристов, я не спорю. Но это очень плохие рассуждения. Вот категорически. Я
только что описал. Это вторая большая интрига.
Я только что описал, как можно было сделать сразу и хорошо. Вот по пути наименьшего сопротивления, который абсолютно логичен. Этого говнюка, здоровенного трехметрового титана, ранить можно, с него кровь течет, значит, можно отпилить
его. Но это мы узнали в процессе.
Мы это знали до того. Значит, его можно.
Кто знал?
Нет, что его можно ранить? Ну, конечно, мы знали об этом уже. Он живое существо. Он не бесплотный дух, значит, его можно ранить.
Тора непонятно, как можно ранить.
Но, однако, ему глаз-то выбили.
Ну, сеструха.
Да. Короче говоря, отпилили руку, руку с перчаткой в портал, сняли перчатку, пришел Тор, дал звездюлей. Все. Я понимаю, что не будет второй серии, а значит, еще денег не занесут. Это все сделано не для того, чтобы сделать хороший фильм, повторюсь, а для того, чтобы вы принесли еще денег на эту чушь собачью и муть беспардонную. Ну, есть некие для меня, по крайней мере, пределы коммерческого успеха. То есть можно коммерциализировать продукт художественный до какого-то момента, после которого он перестает, на мой взгляд, быть художественным. Что нам ярко и продемонстрировали. Сочинили дрянь. Смотреть ее не надо, даже с торрентов. Я ж молчу про кино. Детей от такого, кстати, нужно оберегать при помощи колючей проволоки, чтобы до 21 года никто этого вообще не смотрел. Ну, если у вас, конечно, есть дети, такое показывать нельзя, потому что им в башку прямо вот тут же засаживаются банальные фашистские идеи. Причем самые банальные, а самое банальное и прямолинейное лучше всего входит в молодую голову. Потом
Когда они с этим уже подрастут и все это пережили у себя в голове, вы это дурством не вытравите. Вы намучитесь просто. Вот вам сейчас сколько, например, 25-26 лет, у вас ребенку, скажем, 6. И он такое смотрит. Вот когда ему будет 25, а вам будет немножко побольше, вы удивитесь, какие всходы, такие посевы и в его голове дадут. Это я вам гарантирую, имею некий опыт.
Ну, сейчас некоторые родители тебя послушают. Ребенок это не посмотрит, а все его одноклассники будут смотреть, и он станет изгоем.
Лучше так.
Ну, как же так?
Лучше так, чем получить себе незаметную инъекцию фашизма в башку. И потом оказаться в коричневой рубашке и в рогатой каске с маузером 98К где-нибудь под Сталинградом. Лучше так, это тебе отвечаю точно совершенно.
Тогда «Мстителей» никаких не снимали, и без фильма все это получилось.
Да, там, между прочим, снимали кое-что другое. Ну, я просто о том, что сейчас средства воздействия мощнее. Тогда они были те же самые, только менее мощные, вот и все. Ну, а если посмотреть в процентном соотношении развития средств массовой информации, что было тогда и что появилось сейчас, то с учетом низкого старта в процентном отношении тогда средства воздействия были гораздо мощнее, чем сейчас. Гораздо мощнее. Ну, сейчас они стали ну, просто более зрелищными, вот и все. Потому что я тебя уверяю, факельное шествие вживую на стадион, который окружен там 120 зенитными прожекторами, когда ты лично приходишь не смотреть на дебильных мстителей, а вокруг тебя стоит 100 тысяч человек в форме в виде свастики с факелами, и на 12 километров в небо вот так вот бьют световые колонны, это все складывается на тобой в сияющий купол. Я уверяю, это воздействует лучше, чем просмотр дегенеративного фильма. В смысле, сильнее. Там были специалисты по оболваниванию масс ничуть не хуже, чем сейчас, я тебя уверяю. Они, все наши современные специалисты, пользуются разработками тех специалистов, а не наоборот. Нового не придумано ничего.
Тебе не кажется, что ты слишком драматизируешь?
Нет. Вот
где... как велика дорога между тем, как ребенок смотрит банальный развлекательный детский фильм...
Нет и... ничего в этом мире банального. Вообще, оно все служит чему-то. Потому что если в эти фильмы вбухивают такие бабки, это значит, что кто-то эти бабки дает. Значит, есть заказчик. Давайте посмотрим, кто этот заказчик.
Каким понятно, кто выгодоприобретатель.
Давайте посмотрим на конкретного этого выгодоприобретателя и какие конкретно он выгоды преследует.
Ну,
я, кстати говоря, охотно верю, что многое можно сделать просто по глупости. Просто не поняв неких тенденций, которые вокруг тебя объективно нарастают. Я охотно верю, что эти прококаидные дегенераты, которые пишут сценарии вот такого рода и снимают такого рода фильмы, они просто не понимают, что они снимают. Такое тоже бывает сколько угодно. Просто творец всегда снимает про себя и про то, что вокруг него. Ну, невозможно придумать что-то, чего ты не знаешь. Так или иначе всегда пишешь или снимаешь, или рисуешь о том, что ты знаешь. У нас... фашизм нарастает в обществе? Да вообще, в полный рост. И поэтому нам подсовывают, ну, скажем так, прилично выглядящего главного героя, который предлагает некие рабочие схемы, которые, да, почему нет, могут сработать. Вот посмотрите, вот на этой планете они сработали, и, возможно, вообще сработают.
А в смысле, на какой планете они сработали? Ну, его планета мертва.
У зеленой девушки, у этой, они вроде как сработали, он, по крайней мере, нам об этом заявляет.
Но, возможно, он соврал.
А, ну, нам это ни намеком не показано, что он соврал. А вот и вот он у нас...
Внимательные люди сказали, что это не так.
Об этом намеков в фильме нет. Он предлагает некую рабочую схему. Так как злодей... Ну, что греха таить, злодеи – это всегда, особенно очаровательные злодеи, это очень соблазнительная фигура всегда. И вот нам предлагают некую вполне рабочую схему, которая, кажется, повторюсь, в логике данного фильма вполне рабочий.
Но, тем не менее, ужасно.
Да,
он идёт… Ребёнок не займёт позицию злодея
в данном случае. Он идет на. Да, маленький ребенок не забьет, но идея-то в башке останется, он запомнит. В 6 лет всё, что я смотрел и читал в 6 лет, все я помню до конца. Вообще все. Я помню наизусть «Конька-горбунка» до сих пор, «Алису в стране чудес» до сих пор, понимаешь, мне это даже не стоит усилий вспомнить, я все помню. Потому что маленький ребенок это чистый лист, и эта идея у него в башке останется навсегда. Ты понимаешь? Так простое действие, простое. Нет.
Почему?
Это личность станет негативной, а действие от личности отделить очень легко. Ты что? Это будет нормальная идея, которая будет с ним все время. И это даст всход, я тебе уверяю. Все эти дурацкие помои, которыми пичкают людей, особенно маленьких людей, они неминуемо дадут всходы, потом мы замучаемся, как поколение, вычищать это из башки, замучаемся, придется создавать, мало того, что реабилитационные клиники для людей, которые просто уже неизлечимы фактически, придется создавать какую-то совершенно новую реальность вокруг, чтобы вот все, что им вкачали в башку, просто было недейственным. Мы к этому идем семимильными шагами, конечно. С одной стороны, это очень плохо, с другой стороны, хорошо, потому что все это говно, которое вкачивают в том числе в бошки, оно формирует в мире революционную ситуацию, конечно. Потому что даже идиотский фильм «Мстюны. Война без конечностей» – это просто еще один из симптомов того, что происходит в этом мире. Вот и все. Повторяюсь, случайно не происходит никогда ничего. И все всегда чему-то служит. И имеет последствия. Вот какое последствие будет иметь это кино. Мы скоро увидим.
А вдруг оно будет иметь позитивное последствие?
Не будет.
Не, ну смотри, вот предлагаю тебе посмотреть на это так. Вот да, я злодей. Да, он прописан, ему уделено самое большое время в фильме, там экранное. Он харизматичен, окей. Но тем не менее, есть в этом фильме и другие герои, которые мало того, что выдаются положительными. Ребенок идет на это кино о своих любимых героях, представление о которых и сопереживание которым уже воспитано предыдущими частями.
Хорошо.
И вот те герои, которых он считает положительными, противодействуют вот подобному персонажу. И этот персонаж исповедует вот идеи, которые ты осудил. Так и дети вслед за положительными персонажами фильма будут негативно настроены к подобному. Разве нет?
Нет. Потому что они могут быть, во-первых, может, им Танос нравится, откуда ты знаешь?
Ну, я уверен, что им нравятся другие.
Откуда ты знаешь?
Но они же идут как фанаты, и там любовь...
А они, может, фанаты Таноса идут?
А Таноса не было в предыдущих фильмах.
Окей, я сейчас не об этом. Вообще не об этом.
А любовь к этим героям воспитывается уже десятилетиями.
Они не в фильмах, он был, прошу прощения, в комиксах, этот Танос был, сколько хочешь.
Ну, у нас...
Я специально подготовился к этому вопросу. Короче говоря... Вопрос-то не в том, что они сейчас что-то подумают. Вопрос в том, что они получат такую идею в качестве нормальной, а она там подана в качестве нормальной совершенно.
Ну как же нормально? Там все вокруг видят ужас. Вот так, конечная сцена, когда...
Они, да, она подана в качестве действующей, потому что она, возможно, подействует. То есть, да, половина сейчас перемрет, а вообще-то будет ничего.
Но она дана в качестве осуществленной.
Она дана в качестве осуществленной и уже принесшей положительные плоды.
Как же положительно? Там только отрицательно.
На планете
ужас...
зеленых она принесла, по словам главного действующего лица, положительные плоды, и никто ему не возразил.
Он ее обманул, а она не в курсе.
Еще раз говорю, никто ему не возразил. Никто. А значит, у тебя есть прямая дорога к тому, чтобы эта идея вошла в башку, а человек развивается между 6 и 16-летним человеком. Пропасть. В том числе пропасть гормонального взрыва, который отрицает, как правило, все, что было до него. Потому что мама, папа и прочее что-то такое втирали, а ты же умнее гораздо, лучше все знаешь. Поэтому есть идея, а в 16 лет она раз и показалась неплохой. Кстати, она довольно простая, и рецепт такой нормальный. У нас что-то в городе 6 миллионов человек, из них 3 миллиона узбеков, мне они не нравятся, значит, нужно убить узбеков. Это же как здорово будет, сразу в два раза меньше людей и ни одного узбека. Класс! О! Отлично, кстати говоря, такие простые рецепты заходят в голову. Отлично, тем более молодым людям. Вот. А оно уже с детства
было. Ну, а можно подумать после этого фильма и о другом, что кому-то придет в голову подобные идеи, и ты попадешь, или твои близкие попадут, вот как в фильме и произошло, вот в эту половину. И это ужасно. Такого нельзя допустить.
Значит, нужно что сделать? Оказаться в той части, которая будет решать, какую половину мы шлепнем. Вот и все. Это очень вредный, плохой фильм. Мало того, что глупый, так он еще напрямую вредный и плохой. Хороший фильм для детей – это «Приключения неуловимых мстителей». Вот это отличный фильм. Отличный фильм.
«Повесть о настоящем человеке». Очень хороший фильм про Мальчиша-Кибальчиша. Вообще шедевр, я считаю. А вот эти фильмы плохие. Советскому человеку и советскому ребенку такое смотреть нельзя. Оно должно быть за железным занавесом.
Но советских детей уже нет.
Есть. Они все должны быть. Должны формироваться прямо сейчас новые советские дети. Это наша задача. Наша задача – оградить молодое поколение от идеологически вредных буржуазных помоев. У меня рука очень болит. Я хочу домой.
Тогда на этом закончим.
Так точно. Все. Всем пока. Джун, спасибо.
Спасибо, Ким Саныч.